Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нам на нашу передачу «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуйте еще раз. И начнем с первой темы. Свет в конце туннеля. После года эпидемии Израиль освобождается от большинства ограничений, связанных с коронавирусом, и более половины населения уже вакцинировано, и есть большая надежда, что мы берем вирус под свой контроль. Хотя еще не все открыто. Мероприятия культурные, туризм, и по-прежнему находится под большими ограничениями. Но есть надежда, что мы в конце концов начинаем выходить из этого. Как вы думаете, действительно мы начинаем видеть конец коронавирусу?
Я в большом сомнении.
Почему?
Потому что я не вижу здесь достаточного сознания.
Как, к чему сознание? Сознание чего?
Со стороны общественности, к тому, что нужно остановиться, к готовности к ограничениям, к правильному сближению друг с другом. И поэтому у меня есть большое подозрение, что хотя правительство, политики хотят как бы открыть все границы перед выборами, но мне кажется, что мы можем получить очень отрицательную реакцию.
Вы очень интересную фразу сказали. Правильное сближение людей друг с другом. Что это значит?
Но представь себе, что если бы мы чувствовали то, что мы не чувствуем, если бы мы чувствовали, насколько мы должны находиться на каком-то расстоянии друг с другом.
Согласно чему мы это будем чувствовать?
Ну, скажем, у нас было бы такое внутреннее ощущение. Ну, я знаю уже, что от тебя мне нужно находиться на 2 метра, а от кого-то на полметра, там я могу вообще находиться в объятии с человеком, а там мне нужно отдалиться, по крайней мере, на 10 метров друг от друга.
Но это бы сделало нам какой-то порядок в нашей голове.
Конечно, какой порядок? Это не только в голове. Мы бы сразу же в соответствии с этим правильно себя вели.
Но это не является реальностью. Мы не знаем, мы не могу знать, кто находится напротив меня.
В этом проблема.
Даже человек сам про себя не знает, знает ли, что он делает.
Да. И поэтому все ограничения, которые нам нужно сохранять, мы не можем их сохранить. Вопрос в том, как нам организовать себя, потому что в любом случае мы находимся в атмосфере, опасной для каждого.
То есть вы еще не бежите сообщать всем, оглашать, что тяжелый период за нами, и уже все кончилось.
Да.
Ага. Значит, вы не из оптимистов.
Что значит оптимист или пессимист? Я просто знаю, что это еще не прошло. Есть очень много мутаций этого вируса. Этот вирус присутствует в атмосфере, находится во всяких местах повсюду. Он пересекает все границы, и тогда он просто проходит вообще из края в край всего земного шара. И тогда нам нужно знать, что делать.
Смотрите, несколько месяцев назад мы думали, что как только мы начнем вакцинацию, мы сразу же будем на прямом пути к выходу. Ну и вот, значит, пришла вакцина, и большинство государств уже вакцинировано. Вы говорите, что даже это не помогает.
Ну, конечно, нет.
Так как, ну, на что же можно надеяться, чтобы выйти из этого, закончить эту историю?
Но мы ведь знаем, что этого недостаточно, что даже люди вакцинированные не защищены, есть мутации, против которых вакцина не работает, и мы вообще не знаем, как она работает, и на сколько месяцев это будет работать или нет. Есть, говорят, 3 месяца, полгода.
Да.
И поэтому мы должны видеть, правильно, каковы на самом деле правильные законы, чтобы вести себя в состоянии, когда мы находимся в непонимании.
Если я вас правильно понимаю, вы говорите, что все еще нужно соблюдать рамки, не надо объявлять, что это уже за нами, иначе мы... Не надо объявлять, что опасность уже позади, потому как мы можем зайти в какой-то еще новый оборот, где получим еще больший удар.
Это будет очень звонкой пощечиной. Скажем, у всех есть этот вирус. В каждом буквально. Ты даешь ему возможность просто переходить от одного к другому и делать, что ему вздумается.
Скажите, в науке Каббала есть какое-то решение, какое-то направление, чтобы мы увидели свет в конце туннеля?
Нет. Мы не можем создать прибор, который будет у каждого, скажем, вот здесь, на одежде, и покажет каждому, насколько я могу приблизиться к человеку или отдалиться от него. Мы не можем получить чудесное лекарство. И это лекарство исцелит меня, и я не получу какого-то другого. Ты знаешь, у тебя сегодня есть 15-20 видов вирусов с разных концов мира, из Бомбея, из Африки и так далее. Это тот же вирус короны, только в разных своих модификациях.
Так что будет? Какова надежда? Вообще, есть ли надежда?
А в моих глазах это не является надеждой. Я говорил об этом год назад, когда все началось. Высшая сила, природа требует от нас иного поведения.
Какого поведения?
Не такого, что мы сейчас получим один или два укола и освободимся от всего и будем жить как раньше.
Так а что да? Что природа от нас хочет?
Она хочет, чтобы мы начали хорошо относиться друг к другу, чтобы мы начали чувствовать, что зависим друг от друга, чтобы были ответственными друг за друга, чтобы каждый, приближающийся к другому, заботился не о себе, а о другом. Что, может быть, этот вирус находится во мне, и я могу его передать ближнему? Это главное. Не то, что я могу воспринять этот вирус от каждого, но я могу передать тому-то, тому-то и тому-то этот вирус.
Если я сейчас начну держать эту мысль в голове,
это уже большая часть нашей работы. И если я беспокоюсь о том, чтобы не передавать то, что есть у меня, мой вирус, ближнему, я уже начинаю правильно относиться к окружению. Когда я забочусь об окружении, чтобы окружение было здоровым, что я не хочу причинять вред ему, что я забочусь о нем и обо всех этих людях, мужчинах, женщинах, детях, стариках. Я хочу, чтобы все жили хорошо, спокойно. И мое отношение, я тогда начну чувствовать, что оно оберегает нас, и тогда мы, благодаря этому, не... Он не перескакивает от одного к другому. Если я так хорошо отношусь к ближнему, для того, чтобы оберегать ближнего, нет вируса.
Я вижу, что вы видите все происходящее очень глубоко и широко. Я хочу спросить вас очень простой вопрос. Как ребенок, когда-то не было короны. Вдруг один прекрасный день она появилась и стала руководить всей жизнью и уничтожила все и разрушила все. Почему вот как она пришла, так пусть и уйдет?
Нет, она не уйдет. Мы находимся в мире, где наш эгоизм человеческий все время возрастает и возрастает. И достиг такого уровня, когда есть прорыв короны. Отрицательная связь между нами, это называется короной. Неважно, как ты это назовешь, сначала этим названием, затем другая болезнь. Есть еще много болезней. Даже врачи говорят, что есть много на очереди таких вредителей. Только одно нас может спасти. Когда мы будем хорошо относиться друг к другу с заботой, что я не хочу приносить вред другому, даже если я знаю, что короны у меня нет на 100%. Неважно, я забочусь о другом. Это взаимная забота о ближнем. Она спасет нас от всех проблем.
Дай Бог, Рав Лайтман.
Она очистит воздух между нами, очистит нашу жизнь.
Есть ли сила у положительного отношения человека к человеку?
Конечно, и только это может очистить всю реальность, очистить мир.
Повторите снова это предложение.
Только в хорошем отношении человека к ближнему мы можем очистить воздух, очистить наш мир от всех вредителей.
Перейдем к следующей теме. Снова идем на выборы. 23 марта в Израиле пройдет 4-я за 2 года избирательная кампания. Израиль находится в состоянии политического паралича, какого мы никогда раньше не знали. Равенство, которое создалось между сторонниками и противниками Нетаньяху, по некоторым оценкам, заставляет нас пойти и на 5-е выборы. Каждая избирательная кампания стоит экономике Израиля большое количество денег. И вопрос к вам очень простой. Сколько это будет продолжаться?
Народ Израиля, он чемпион по паразитии всего до самого большого сумасшествия, до небес.
Даже и у нас такого не было, такого сумасшествия?
Хорошо, не было, так будет.
А до каких пор?
Вот этого я не знаю. Нет границ этому. Глупостям, эгоизму, прорыву гордыни, всему.
Вы знаете, есть такое ощущение в воздухе, что неважно, что будет на политической арене, мы вошли в какое-то состояние, что у каждого человека есть просто эгоизм до небес, и неважно, кто победит, кто не победит, кто создаст такую партию, такую коалицию, это все равно не сработает. Два человека не могут с собой устроиться, наладить отношения. Даже если они сегодня создают какой-то союз, они все равно завтра его нарушают. И так...
Это уже было.
Так что? Что? Так Творец смеется над нами? Что такое?
Нет, мы как народ Израиля, который должен находиться в объединении и единстве между собой, мы не способны и показываем всем и самим себе, насколько эта сила, весь Израиль, товарищи, не работает среди нас. И пока это не начнет работать, мы не народ, и не страна, и не общество, и ничто.
Если бы речь шла о моих детях, которые бы постоянно вот так вот спорили бесконечно, я думаю, что я бы их так запер в одной комнате и сказал: вот, пожалуйста, налаживайте свои отношения, устраивайтесь, пока не наладите, не выйдете.
Но так оно и есть, что наша страна — это не одна комната.
Так может, закроем этих всех лидеров в одной комнате, и пока они не выйдут согласием, ничего?
Не получится. Они будут продолжать спорить все время, и будут строить между собой все возможные...
Это союзы, компромиссы.
Да, всякие объединения, сообщества, и ничто не сможет осуществиться.
Есть ощущение, что никакое вообще абсолютно соглашение не держит эта бумага, которая подписывается.
Верно.
Так что будет?
Будет то, что и было, что мы хотим соединить их между собой, ничего не происходит, не способны.
Так это будущее Израиля, паралич?
Полный.
А что значит полный?
Когда нет государства Израиля, мы отменяем государство.
Не дай Бог, кто отменит государство?
Сам народ. Тем, что он не понимает, что должно быть объединение выше всех противоположностей.
Что значит объединение над всеми противоположностями?
Когда никто не сопротивляется никому, мы должны быть вместе. Тот, кто не вместе, мы его не принимаем в расчет.
Что значит вместе? Вместе согласно вашему мнению или моему мнению?
Нет, согласно объединению между всеми. Согласно объединению между всеми. Все преступления покроют любовь только в таком виде.
Мы не находимся вместе, мне кажется, как я это вижу, и по двум причинам. Первое, потому что у нас есть разногласия. Такие нормальные деловые разногласия. И второе, что у каждого есть из нас такой огромный эгоизм, что никогда не оставляет места для другого. Давайте разберем эти две вещи. Первый — вот этот эгоизм огромный, который не оставляет места никому другому, это вообще может измениться?
Это должно измениться к такому состоянию, когда все будут рядом с тобой, и ты не почувствуешь давления от них.
Почему?
Потому что ты будешь любить их.
Но я вдруг начну их любить.
Потому что они твои товарищи. Весь Израиль, товарищ.
Но где эти товарищи? Я их не знаю, где эти товарищи.
Они находятся рядом с тобой, но ты не чувствуешь, это твоя проблема.
Вы считаете, что наша проблема в восприятии?
Да.
А что мы не понимаем?
Мы не понимаем, что мы буквально как один человек с одним сердцем. И нет между нами никаких различий, и все, что происходит между нами, это всего лишь игра эгоизма, разделяющего нас и сжигающего все расстояния между нами и не дающего нам сблизиться друг с другом. И это буквально злая сила, сатан, который все время нас подстрекает нас друг на друга, а мы, согласно нашей глупости, не видим, что он хочет.
Такое ощущение, что как будто все государство как будто как под каким-то колдовством находится, как будто что-то властвует над нами.
Да-да, и что делать?
Так вот скажите мне, что делать?
Каждый. Это не зависит ни от партии, ни от чего.
То есть это вообще не зависит от этих лидеров?
Вообще нет.
Так потому что каждый из нас всех хотят быть главами правительства.
Ну пусть будет. То, что хочет, то хочет. Это нам не важно.
Так что будет?
Мы должны прийти к состоянию, когда все израильтяне и даже евреи, и не только евреи, которые находятся в Израиле, и даже все народы, чтобы все почувствовали, что вокруг них есть такие же люди, как они, и все они могут быть в объятии друг с другом.
Я обниму вас завтра, и вы мне ставите нож в спину. Это то, что мы видим.
Это мы отменяем. Нет вообще таких возможностей. Нет возможностей ни выборов, ни ножа в спину, ни объединения, ни разрыва. Очень просто. Нам этого не нужно.
Так как государство должно себя вести?
Должно вести себя без выборов.
А как оно управляется? Здесь есть государство, им нужно управлять.
Государство управляется тоже без выбора.
Кто управляет?
Есть у тебя учреждение, правительство.
А кто? Кто управляет правительством? Кто держит руль?
Это управляется логикой, а не то, что предписывает ему несколько политиков.
А что значит «управляется логикой»? Это само по себе уже интересно, это, потому как это вообще не существует.
Без идеологии партии, находящейся в правлении. Но Министерство образования, то, что там нужна культура, промышленность, торговля тоже. Должны специалисты управлять страной, а не политики.
Что нужно убрать, вынести для того, чтобы государство правильно управлялось? Вы сказали, что нужно внести специалистов. А что нужно вынести?
Политиков.
А как вы их определяете?
Когда они делают в любом состоянии, что ему хорошо, чтобы еще больше подняться.
Ну, это же естественно для человека, это его природа.
Пусть сидит со своей природой дома и рассказывает своей жене в салоне.
О, это очень хорошая идея. Вы считаете, что можно создать такое государство?
Я очень надеюсь, что в будущем это произойдет.
Что не будет выхода?
Да, пока что у нас есть связь с этими выборами, и ничего не поделаешь.
Я не слышал вас хорошо, повторите, пожалуйста.
Пока что есть у нас деньги тратить на выборы, поэтому мы пойдем на выборы.
Ну, давайте возьмем это немножко подумать об этом, что вы говорите, и перейдем к следующей теме. השפעת השירה влияние пения на человека. Ученые со всего мира пытаются понять, как пение влияет на наше тело и на душу. Пение вызывает снижение частоты сердечных, сокращение артериального давления, изменяет состав химических веществ, выделяемых организмом, например, снижает уровень кортизола, который влияет на стресс и тревогу, одновременно увеличивает секрецию дофамина, который является веществом, связанным с нашими механизмами удовольствия и мотивации. Как вы относитесь к этому вопросу? В чем есть секрет пения? Что в пении вызывает исцеление?
Пение... Оно не захватывает человека. Я не вижу, чтобы было в пении какого-то чуждого желания, сильного, которое хотело бы завоевать меня. Я иду вместе с мелодией, когда это приятно. И я хочу течь вместе с ней. Пение чем-то отвечает на моей скромности, тому, что желает мое сердце. И поэтому мы любим пение. Пение — это вообще, я бы сказал, прежде чем еще был создан язык, уже было пение. Пение есть и среди животных, у птиц. И поэтому пользоваться пением — это очень хорошо.
Какая разница между тем, чтобы говорить и петь?
Я в песне могу выразить гораздо больше мысли, желания, надежды, свои цели. Я в песне могу найти гораздо большую, правильную, хорошую реакцию людей, понимающих и согласных со мной. Песня — это язык очень хороший, правильный и мягкий.
Есть что-то в пении, что это создает реальность, ощущение.
Да, конечно.
Почему?
Потому что это исходит из скрытого в твоем сердце, из внутренних покоев моего сердца, когда я пою. Я не могу петь чего-то, с чем я не согласен.
Это очень красиво. Проходит. Человек может врать, когда он говорит, но когда он поет, это по-другому.
Верно.
Есть еще очень интересный момент. Это совместное хоровое пение. Мы, израильтяне, очень любим петь вместе. Что это за сила, когда люди поют вместе?
Соединение сердец, по крайней мере, в чем-то, а внешним образом. Соединение с тем событием, которое мы воспеваем. Соединение с будущим, с настоящим, с прошлым. Это, может быть, относится к нашей истории, к еще чему-либо. Пение может включать в себя очень много чувств, надежд всего народа, всего мира.
Это дает добавочную силу, которых у нас нет?
Да, конечно. И кроме этого, пение может быть даже без слов, да. И мы можем себя отождествлять с этим, ассоциировать с этим. Каждый может привнести в мелодию свои слова.
Я помню, когда я был ребенком, когда видел стариков-йеменцев, когда они пели очень интересно. Они сидели в круге, и пение построено таким образом, что это как будто пинг-понг такой. Скажем, сейчас я пою. Так это такой формат. Я пою, и все отвечают. Потом идем направо, и сейчас ты поешь, и все отвечают. И так вот каждый, как будто он говорит и поет, ты чувствуешь, что все держат тебя, и передается что-то от одного к другому. Я помню до сих пор. что есть в этом какая-то мощь, что-то, что выше тебя, выше, просто выше.
Да, это ясно.
Что это за сила?
Это взаимное участие сердец. Это желание, намерение, чаяние, разочарование и надежды. Буквально все. Это жизнь. Когда хотят ценить их вместе, а в кругу это пение, поэтому это песнь песней. Пение — это обращение самое большое, которое может быть от человека к человеку и от человека к Творцу.
Человек поет Творцу?
Все время. Каждый человек в том, что он хочет в каждое мгновение своего существования, которое он чувствует, это пение, которое восходит к высшей силе.
Вы думаете, что, скажем, мы бы взяли нашу страну, народ Израиля? Сегодня так много проблем в народе Израиля. Если бы мы вместе всем народом запели, это могло бы улучшить как-то атмосферу?
Да, я уверен, что это бы произошло. Скажем, вскоре мы придем к празднику Песах. Давайте петь все вместе. Да.
А что бы вы посоветовали нам петь все вместе?
Инематов уманаим шеветахим гамьяха. Как хорошо вместе сидеть братьям. Только когда сидим вместе, как братья, тогда это приятно и хорошо.
Вы думаете, что если израильское общество придет к такому уровню соединения, здесь может произойти изменение?
Это уже само по себе изменение, и более этого не требуется. Да. Если мы хотим изменить наше государство, наш народ, весь мир, немного к лучшему, давайте сядем и споем «Инаматов уманаи». Вот как хорошо и приятно.
Вы считаете, что это может на самом деле повлиять на нашу судьбу и изменить ее?
Да, да, разумеется. А чего мы не делали, чтобы не улучшить нашу судьбу? И только в таком виде это возможно.
Есть такое ощущение, что мы находимся в таком каком-то проклятом годе. Вы считаете, что это пение может и улучшить ситуацию?
Я считаю, что состояние, в котором мы находимся, это уже благословение, что мы говорим о таких серьезных вещах, как нам объединиться между собой и как нам обратиться к высшей силе, и как мы вместе хотим существовать, и вследствие этого существования передать все силу отдачи и любви всему человечеству, и все это примут, и мы все вместе соединимся в одно целое.
Амен и амен. Перейдем к следующей теме. Сменим немножко наши мысли. Тратим меньше. Сегодняшняя молодежь сбивает с толку экономистов. У них совершенно другие привычки по сравнению с предыдущими поколениями. Они, как правило, делают покупки в интернете, много вкладывают в здоровье и в хобби, и не вкладывают деньги в большие сделки. В целом, с начала короны наблюдается тенденция к сокращению растрат. Во Франции, например, по оценкам с начала короны эпидемии, граждане страны накопили дополнительно 200 миллиардов евро, которые они не спешат вынимать из своих карманов. А интернет находится в карманах, и правительство ищет творческие способы, чтобы убедить население потратить эти деньги, которые люди держат в карманах. И правительство пытается их стимулировать для мотивации экономики. Что случилось с людьми, которые меньше тратят деньги? Это что-то изменилось кардинально, или это просто страх из-за того, что никто не знает, что будет дальше?
Все это страх перед непонятным экономическим положением, а кроме этого еще отсутствие уверенности, потому что я берегу деньги, каждый оберегает деньги, держит какие-то сбережения в банке или где-то вкладывает во что-то. Правительство, и даже меньше, чем правительство, все эти интересанты грязные могут делать все, что им вздумается.
Верно.
Посмотри, что они сделали против систем Интернет.
Все эти социальные сети.
Да, против социальных сетей. И они смогут с помощью этого могут делать не знаю там что. И я не могу думать о будущем и быть уверен в будущем, что у меня есть партнер. Это правительство и то, во что я могу вкладывать, и от которых я завишу. И я не могу. Но просто выложить деньги и вложиться, скажем, купить квартиру, это что-то другое. Но брать на себя какие-то обязательства, этого я не могу. Не могу. Я не уверен, что есть у меня на это право, уверенность, и что будет.
То есть нет ни доверия ни в ком?
Нет, они сделали так.
То есть действительно увереннее держать деньги в кармане, будем верить себе, а не кому-то.
Даже банку не верить.
И даже не банку, да. Сейчас, если я смотрю на эту тенденцию год, два, десять, двадцать, и я вижу какое-то изменение, хочу, чтобы вы это объяснили. Когда-то людям было важно покупать много вещей для того, чтобы у него было много символов такого статуса. Посмотри, какая у меня машина, что у меня есть, и какой я человек успешный, и я мог вложить в это много денег. И сейчас я вижу, что из года в год тенденция меняется. Люди меньше бегут за тем, чтобы приобретать какие-то символы для статуса, а больше вкладывают то, что какие-то более значительные вещи для развития их личности. Вы считаете, что мы меняемся изнутри в том, что мы хотим, чтобы у нас было в жизни?
Смотри, мы видим, что это всегда было у евреев. Я не знаю, что произойдет завтра, и кто нападет на меня завтра и сделает мне что-то. Но если я даю своим детям
образование.
Образование, хорошее воспитание, это наверняка останется в них. И поэтому сегодня люди хотят этого больше, чем другого.
Вы считаете, что в ближайшие годы во что человек будет вкладывать деньги?
Я думаю, что человек захочет вкладывать деньги только в общество, в правильное соединение с такими же людьми, как и он, когда в этом он увидит самое надежное будущее для себя.
Что, например? Ведь дело в том, что не в том, что у меня нет денег, у меня есть деньги, но я только выбираю, на что мне их потратить. Если когда-то я выбирал потратить их на одну вещь, но сегодня я на другую. А через 10-20 лет на что я захочу потратить деньги, чтобы это было самое лучшее?
Самое лучшее — это только общество, которое может дать тебе уверенность и гарантировать тебе и всем хорошее будущее.
То есть вы говорите, что в будущем вот все бизнесы, они будут более общественные, которые будут налаживать связи между людьми?
Да, это то, что человек захочет.
Если бы я вам сказал, Рав Лайтман, давайте создадим некий стартап, во что бы нам стоило вложить? Что люди захотят больше всего через 10 лет?
Они захотят жить в надежном, хорошем, комфортном обществе своего рода, хороший кибуц, который гарантирует всем нам взаимную поддержку и хорошее будущее для потомков.
Что меняется в человеке внутри, что он хочет меньше и меньше и меньше покупать?
Этот период прошел уже. Люди во всех этих покупках не видят уверенности в будущем, хорошего ощущения. Они не видят, что это добавило им в чем-то.
Так на что это сменилось? Что будет вместо этого?
Наш эгоизм все время меняет. И я не хочу такую машину, которая будет колоть глаза всем соседям.
А что я да хочу?
Я хочу, чтобы было хорошо. Это то, что мы видим. Было мне хорошо, моим детям, внукам, моему окружению. Моему окружению это очень важно, потому что я сейчас начинаю воспринимать, насколько окружение оберегает меня, дает мне уверенность. и в это вкладывать.
Я хочу, если вы мне позволите, еще одну тему затронуть. Давайте еще перейдем к чему-то другому. Эпоха фейк-ньюс. В мире, где большая часть новостного контента потребляется через социальные сети, вопрос доверия к новостям является сложной проблемой. Дополнительно к этому мы понимаем, что различные средства массовой информации также освещают реальность в соответствии со своим мировоззрением и часто в соответствии с такими или другими собственными интересами. В результате всего этого балагана человек уже не знает, зачем и кому верить, во что и кому верить. В такой стране, как Израиль, где мы вообще совершенно просто подсажены на новости, здесь это критично. Вот я вас спрашиваю, если вот мы действительно, если так много фейк-ньюс, что мы должны делать с этим?
Я вижу по себе, что я не слушаю новостей, по крайней мере, уже 3/4 года.
Вы вообще не слушаете новости? Так как вы знаете, что происходит в мире?
Да просто мне достаточно того, что доходит до меня.
Так а на кого вы полагаетесь?
Ни на кого, ни на кого. Когда началась вот эта игра с Трампом, со всеми этими продажными вещами с двух сторон, я вообще перестал слушать новости.
Ну, возможно, что вы смогли реабилитироваться, так это назовем это, да, в кавычках, от новостей. Но почему израильтяне настолько вообще подсажены на эти новости, настолько не могут без них?
Ну, что мы любим говорить, мы любим находиться в бесконечных разговорах.
Что это нам дает?
А это наполняет атмосферу, да, серьезно.
И когда атмосфера уже наполнена, мы все достаточно нам?
Нет, пока что это наполняет.
Ну, скажем, давайте предположим, я не знаю, как вот это бы произошло, но допустим, предположим, что мы бы создавали средства массовой информации заново. Как бы вы хотели это создать?
Я?
Да.
Я бы их совершенно закрыл.
Ну хорошо, закройте то, что есть, и постройте новое. Что бы вы построили?
Ничего бы не строил.
Почему?
Нельзя.
Чему нельзя?
Нельзя вообще всем средствам массовой информации говорить о чем-то в мире.
Так.
Вот так это. Очень просто, потому что они только портят мнение общества. Кто там работает? Какой-то выскочка там правый или левый и так далее. И каждый из них устанавливает то, что ему вздумается.
Верно.
Я могу с миллиардом долларов купить и все, и тогда я тоже буду выступать.
Точно.
И нельзя, чтобы это происходило.
Так вот это нет.
Нет.
А что да? Вот давайте возьмем чистый лист, и вот что должно быть на этом чистом листе, согласно каким принципам?
Нет у нас людей таких, чтобы мы могли создать какую-нибудь такую организацию, как Синедрион, который когда-то был, который может организовать для нас средства массовой информации, прессу, Министерство образования, судебную систему. Нет у нас таких людей. Все находятся на таких уровнях, которые ниже всякой критики.
То есть вы говорите, что сначала нужно создать новых людей, а потом сможем создать новые средства связи, да?
Верно.
Так вот, новые эти люди, что, согласно какому принципу они должны быть созданы?
Эти люди должны быть выше своего эгоизма.
Что это значит?
Что они не примут ни одного решения, которое не идет согласно истине, а выше эгоизма человека. Этому нужно учиться в науке Каббала. Но мы пришли к состоянию, когда иначе мы снова и снова будем возвращаться к тем же проблемам.
Ну, скажем, будут у нас такие люди, которые немного поднимутся над своим эгоизмом. Какие средства массовой информации они построят?
Они выстроят СМИ, не зависящие ни от какого эгоизма человека, но которые будут направлены, эти инструменты, только на то, чтобы воспитывать каждого человека в государстве, для того, чтобы прийти к объединению, к объятию и духовному подъему.
Как вы определяете точную роль средств массовой информации, средств связи?
Это функция воспитательная.
Вот слово «воспитательное» мне как-то связано больше с детьми.
Нет, нам это нужно как раз для взрослых. Что такое дети? Дети — это совершенно иное воспитание, детское воспитание, а взрослые остаются невоспитанные, и тогда ты видишь то, что есть.
Сегодня в эру фейк ньюс еще вошло одно определение, что значит инженерия твоего сознания. Каждый входит и говорит, что он хочет нам сделать вот такую структуру нашего сознания, мировоззрения, и каждый начинает там согласно своим интересам формировать наше сознание. Каким интересам мы должны прийти, чтобы мы сформировали правильное сознание?
Когда все мы будем выше эгоизма в объединении.
Да, это нас приведет
к миру, где все будет только хорошо, где никто не будет заботиться о себе и не будет беспокоиться о том, чтобы вредить ближнему, но все буквально соединятся между собой в очень хорошем, прекрасном соединении, и так мы будем существовать.
Рав Лайтман, наше время подошло к концу. Что вы нам пожелаете до следующей передачи? В чем должен быть внутренний взгляд?
Думайте, как мы сможем это выстроить. Без этого мы не сможем ни в чем выиграть тех выборов, которые приближаются, и вообще ни от чего. Мы должны выйти из нашего эгоизма. Это называется выходом из Египта.
Дай Бог. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо вам также, зрители, что были с нами. Внутренний взгляд. Всего доброго. До новых встреч.